Какое строгое обличение! Какие страшные слова звучат у святителя Игнатия. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения. Все мы в прелести. Почему же так? Почему так строго, почему так жестко? Всех, как говорят в народе, всех под одну гребенку. Святитель Игнатий сам же и объясняет это все, что вот это состояние прелести произведено падением праотцев наших. То есть, никто из людей не может быть свободен от состояния прелести, абсолютно каждый человек заражен прелестью, именно по той причине, что она является следствием первородного греха, случившегося с нашими прародителями Адамом и Евой. Любой человек в потомстве Адама и Евы, родившийся на земле, он закономерно унаследует последствия того страшного первородного греха, который случился в раю с первыми людьми. По этой-то самой причине никто, абсолютно никто из людей не может быть свободен от этого состояния прелести. Посмотрим в словаре, церковно-славянский словарь, что означает слово «прелесть». Это заблуждение, обман, ложь. Итак, человечество, начиная с первых людей Адама и Евы, попала в обман, попала в состояние лжи, что и называется прелестью. И это свойство передается теперь из поколения в поколение абсолютно каждому человеку. Как некоторая зараза, как некоторое страшное повреждение, которым заразилось естество человеческое. Давайте вспомним, каким был сотворен человек изначально, каким он вышел из рук Творца своего. На первых страницах Священного Писания мы видим, что Бог творит человека по образу и подобию своему. Вот то состояние, которое первоначально было присуще человеку, оно и есть естественное, нормальное для человека. И состояние, в которое впал человек после грехопадения, оно стало противоестественным для человека, ненормальным. Какое же было для человека состояние естественно? Мы разберемся, что значит по образу Божьему, а что значит подобен Богу. Преподобный Симеон, Новый Богослов, так объясняет, что такое образ Божий в человеке. Он говорит, что Бог Троица и человек Троица, и в этом заключается образ Божий в человеке. Бог Троица являет себя в трех лицах. Один Бог, одно естество, но в трех лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Отец нерожденный, Сын рождается от Отца, и Святой Дух исходит от Отца. Вот так мы различаем три лица Святой Троицы. Понять же само существо Божье мы не можем, поскольку мы ограничены, как существа сотворенные, то полностью понять Бога мы не можем. Да простят мне слушатели такой примитивный пример. Почему это так? Но его очень хорошо понимают дети. Я думаю, что и слушающим взрослым не будет оскорбительно через этот пример удобно понять разницу между несотворенным бесконечным Богом и сотворенным ограниченным человеком. Если сравнить человека с сосудом, условно скажем, вот трехлитровая банка, то в нее можно влить, всякий знает, 3 литра воды, не более. Ведро воды в эту банку уже не вольешь. Тем более в трехлитровую банку нельзя вместить океан. Но даже океан имеет берега, он ограничен. А Бог, Творец, безграничен. И по сравнению с Богом, океан – это ничтожная капля. По этой причине, если уж в трехлитровую банку и ведро не войдет, тем более океан не войдет, то уж тем более, как может ограниченное существо, сотворенное ограниченное существо человек, полностью постичь или вместить в себя бесконечного Творца, Бога? Конечно, это невозможно. По этой причине мы можем понять Бога в той мере, какая свойственна нам как ограниченным тварям. Подобно тому, как и банка может, трехлитровая банка может вместить в себя не более 3 литров воды. Но для банки, которая наполнилась под горлышко полностью, для нее это совершенство. Эта банка будет исполнена по самый верх. И если речь идет об уподоблении Богу, то это будет предел совершенства, предел той благодати, которую может вместить человек. И в этом заключалось уподобление Богу. Но об этом чуть-чуть позже. Давайте вернемся к образу Божьему в человеке. Итак, Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И человек Троица, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Образ Божий отразился в человеке именно в духе человеческом. В духе. И дух человека, или по-другому отцы называют ум, это образ Отца. Сын рождается от Отца. Так мы говорим о Боге Троице. Так и мысль рождается от ума. То есть мысль, рожденная умом человеческим, это есть образ Сына, который рождается от Отца. И Дух Святой исходит от Отца. И дух человеческий, или духовное чувство сердца, оно тоже исходит от ума. И каков ум, таковы и мысли, таковы и духовные чувства. Но так же точно, каков Отец, таков Сын, таков и Дух Святой. И нет противоречий в Боге Троице, так и в человеке. Есть согласие мыслей с умом и духовных чувств, которые исходят от ума, с тем же самым умом. Первоначально ум человеческий чист, не поврежден, не замутнен ничем. Уму человеческому свойственно принимать истину. И как говорит нам Священное Писание, сотворенного по своему образу человека Бог вдунул дыхание жизни. Это и означает, как учат святые отцы, присутствие в человеке Святого Духа Божьего. Третьим лицом своим, Духом Святым, Бог пребывает в человеке. И Дух Святой просвещает ум человека. Чем более человек хочет постигать истину, тем более Дух Святой открывает ему эту истину. И вплоть до того предела, сколько может вместить себя человек, как существо ограниченное, сотворенное, как мы сказали раньше. Никакой лжи нет здесь, потому что в Боге нет лжи, Бог есть истина. И человек до тех пор, пока пребывает в общении со своим Творцом, он постигает и постигает эту самую истину. Он остается неповрежденным, он остается чистым, святым. Он более и более развивает в себе подобие самому Творцу, Богу. Начаток этого подобия был заложен в человека изначально, и Дух Святой привнес в человека начало всех добродетелей. Господь так не сделал, не сотворил, чтобы человек, подобно сосуду, был полностью наполнен благодатью. Но как бы если опять сравнить с банкой, таким примитивным способом воспользоваться, в банке на донышке уже есть жидкость, которая должна наполнить всю эту банку. И вот начаток этих добродетелей Дух Святой Божий привнес сразу в человека, после сотворения. Предназначением человека было развить это самое подобие Богу, уподобиться Богу, другим словом, обожиться. То есть заполнить себя благодатью божественной до конца, до самого верха. Столько, сколько может вместить человек как существо ограниченное. Вот в этом и заключался смысл заповеди «возделывать и хранить рай». Речь шла не о том рае, вещественном, который был сад, где все было уже приготовлено для человека, чтобы ничто не отвлекало человека от главной его задачи – уподобления Богу. Ни поливать не надо было, ни защищать растения от мороза, от ветра, ни пропалывать сорняки, которых не было в раю, ни выводить какие-то новые сорта. Господь, как искусный творец, великое разнообразие дал в саду для человека. Ходи, изучай, постигай. И через творение – постигать и Творца. И предназначение человека – возделывать внутренний рай, хранить и возделывать внутренний рай сердца, то есть усиливать и развивать в себе ту благодать Святого Духа, которая дает человеку мир, радость, благость. То есть те духовные качества, которые имеет в себе Бог, и человек мог их обрести себе в том пределе, в котором он может это вместить. То есть человек должен был развить в себе изначально заложенное в начаточном состоянии добродетели до максимального совершенства, которое свойственно ограниченному существу, человеку. Если вернуться опять к примеру с банкой, то есть банка должна была наполниться благодатью вот этими самыми добродетелями, чтобы человек был совершенным, достиг обожения, стал Богом с маленькой буквы, Богом от действия в человеке божественной благодати, которую дает безграничный, бесконечный Бог столько, сколько человек может в себе вместить. Первый человек чист, свят, Дух Святой пребывает в первом человеке, и поэтому человек защищен действием благодати Святого Духа от всякой беды, от всякой болезни. Ни стихия, никакое явление природы не может ему повредить, все животные ему послушны, он царь над всей природой. Он может жить вечно. Такому человеку не угрожает смерть. До тех пор, пока человек пребывает в согласии со своим Творцом, как источником жизни, благости и любви. Вот так был сотворен первый человек по любви Бога. Все человеку дано, все приготовлено для того, чтобы он достиг максимального совершенства обожения. И в этом предназначение первого человека. Такое состояние сохраняется до тех пор, пока человек послушен Богу. Пока человек исполняет заповедь Бога. В то же время человек предупрежден, что если он нарушит заповедь Божью, то он умрет, в тот же день умрет. Что это за смерть? Это не была та смерть, которой умираем сейчас мы. Это не была смерть тела. Это была смерть души. Потому что тело живо, когда в нем есть душа. А душа жива, когда в ней есть Дух Святой. С точки зрения вечности, с точки зрения истины, человек жив действительно тогда, когда он пребывает в общении со Святым Духом, когда в первом человеке пребывает Дух Святой. Вот это состояние вечной жизни. И если человек допустит нарушение заповеди, как предупредил Бог, то он в тот же день умрет. То есть нарушение заповеди есть протест против Бога, нарушение Божьей воли. Таким образом, человек отталкивает от себя Бога, точнее сказать, удаляется от божественной благодати. И источник жизни Бог не может больше внести в человека вечность, жизнь, благость и любовь. И то, что заложено изначально, человек может потерять. Может наступить смерть души. Бог об этом предупреждает первого человека. Такому благодатному состоянию первого человека завидует черной завистью бывший архангел Деница, вследствие превозношения и отпадения от своего Творца, ставший дьяволом. Он задумал погубить человеческий род. Средство погубления человеческого рода употребил ложь. По этой причине Господь назвал дьявола ложью, отцом лжи и человека-убийцей искони. Так говорит Евангелист Иоанн, 8 глава, 44 стих. Посмотрим подробнее, как это произошло. Книга Бытия, глава 3. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что в этих словах? В этих словах ложь на Бога, клевета. Как это так? Неужели Бог мог такое сказать, не ешьте ни от какого дерева в раю? Ведь известно же, и Ева об этом знала, наоборот, Бог разрешил вкушать плоды с любых деревьев в райском саду, кроме дерева познания добра и зла. С него не ешьте, иначе смертью умрете. Так было сказано. И Адам научил Еву. Змей искушает Еву, то есть предлагает ей обман. И в этом обмане ложь на Бога. Не ешьте, как будто бы Бог сказал, действительно ли так, не ешьте ни от какого дерева в раю. Ева в данном случае поступает опрометчиво. Она не уходит немедленно от змея, который говорит такую ложь на Бога, на Творца. Но наоборот, она показывает, что она знает заповедь, которую дал Бог, И она отвечает: «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». То есть Ева показывает, что она знает истину. Пока человек знает истину и твердо ее придерживается, он в безопасности. Он бессмертен, человек. Он находится с источником вечной жизни, с Богом, с Творцом, Создателем, с подателем благ, с любовью. И вот здесь змей применяет свое коварство. Вот здесь змей применяет ту свою главную ложь, которую он и прельщает Еву. И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот она самая страшная ложь, которую употребил дьявол. Он пообещал, что, во-первых, они не умрут. То есть первое главное противоречие с Богом, первая главная ложь. Поскольку Бог говорит «умрете», и в этом есть истина, а дьявол говорит ложь, обманывает, чтобы обезоружить Еву, чтобы она перестала бояться вот этого, вот этой угрозы, что может постигнуть смерть. И не только, чтобы перестала бояться, но он обещает, какое благо будет, что когда вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот какие блага предлагает сатана обманом. Обманом. Ведь Бог также призывал человека к обожению. Но этот процесс должен был быть естественным. По пути уподобления Богу, развития в себе, усиления божественной благодати, развития в себе подобия Богу и вплоть до обожения. Сатана предлагает сделать это воровским путем, вопреки истине. И он предлагает это через ложь. Обманывает. Что как будто бы, если все-таки съедите, то и будете как боги, сразу же. И будете разумевать добро и зло. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Итак, приняв ложь вместо истины, человек отталкивает от себя Бога, остается без источника истины. И добро, внесенное в человека Богом, теперь перемешивается со злом, которое привносит в человека дьявол. Естественное природное добро, заложенное Творцом, перемешивается с привнесенным от дьявола злом. И смерть, о которой говорил Бог, она постигает человека. Дух человека теперь принимает в себя дух смерти, дух измены, дух предательства, дух лжи, дух дьявола. Хотя перед этим, ведь мы об этом сказали, дух истины пребывал в человеке, который сообщал и вечности, благости, и любовь первому человеку. Итак, Господь называет дьявола ложью, отцом лжи и человекоубийцей искони, то есть с самого начала. Почитаем святителя Игнатия. Понятие о лжи Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве, потому что последнее есть непременное последствие первой. Словом «искони», то есть с самого начала, указывается на то, что ложь изначально послужила для дьявола орудием к человекоубийству и постоянно служит ему орудием к человекоубийству, к погублению человеков. Теперь сравним два состояния. Состояние, которое было естественным для человека изначально, заложенного Богом, Творцом, и состояние, в которое впал человек, противоестественное, ненормальное состояние. В естественном состоянии, которое человек получил от Творца, дух человека просвещен Святым Духом Божьим. Дух человека насыщается истиной, дух человека устремлен к Творцу, дух человека насыщается любовью божественной и отвечает взаимной любовью к Богу, и стремится более и более постигать Творца. Дух человека не отвлекается ни на что прочее, дух человека не стремится к злу, не ищет греха, дух человека искренне стремится исполнить закон, установленный Богом. Дух человека и не предполагает, и не ищет какого-либо непослушания своему Творцу. Как послушливый сын искренне стремится исполнить все, что говорит ему любящий отец, так и первый человек, Адам, искренне исполняет заповедь Творца, и нет никаких помышлений о нарушении этой самой заповеди. Благость, божественная любовь, исходящая из источника истины, привлекает человека к Богу. Человек все время ищет Бога и постигает Бога. Оживотворенный Святым Духом дух человека оживотворяет и душу человека. В душе человека действуют добродетели, изначально, как мы уже сказали, привнесенные Духом Святым в человека. Это мир, радость, благость, вера, упование на Бога, полное доверие, искренняя покорность к Богу, смирение, кротость и прочие добродетели, которые мы и сейчас их называем христианскими добродетелями и должны в себе развивать. То есть душа человека жива, там нет страстей, там нет греха. Поскольку душа человека оживотворяется Духом человека, который в свою очередь оживотворен Святым Духом Божьим, то оживотворенная душа оживотворяет и тело. Тело человека безболезненно, бессмертно, не подвержено страданиям. Никакая стихия не может повредить такому телу, и мало того, все животные послушны такому человеку, не могут причинить ему также никакого вреда. Ни огонь, ни вода, ничто не может причинить человеку вреда. В таком состоянии человек пребывает, и это состояние нормально для человека, так устроил Творец. Теперь посмотрим, в какое состояние впал Адам, когда принял ложь вместо истины. Как повредилось естество человеческое вот этой самой ложью? Что произошло? Святой Дух Божий за нарушение заповеди отступает от человека. Человек впадает в состояние вечной смерти. Отсутствие источника вечной жизни Бога означает вечную смерть. В этом состоянии дух человека уже не может быть соединен с Творцом. Дух человека начинает искать себе наслаждений, удовлетворений, то есть то, для чего он предназначен, начинает искать удовлетворение в земном, в плотском. Дух человека потерял истину. Теперь он руководствуется ложью, которая принесена дьяволом. Теперь он хочет постигать мир, землю, богатеть, сохранять свою жизнь, вести борьбу с такими же, как он, обманывать, красть и прочее. Подобно тому, как пылесос, если он будет поставлен вертикально, то будет засасывать воздух. Если в этом воздухе будут развеяны какие-то ароматы, то пылесос и будет вот эти ароматы всасывать в себя. И пылесос можно использовать для его естественного предназначения, как это в быту бывает, что естественно для пылесоса, а не для человека. Пылесосом собирается пыль и грязь по всяким углам. Вот подобно тому и дух человека, который первоначально должен был устремлен быть вверх, к Богу, условно скажем так, вверх, то он и постигал божественную благодать. И более уподоблялся человек Богу. А теперь дух человека, подобно пылесосу, выполняет свою функцию собирания грязи и наполняется этой самой грязью, пылью и всяким мусором, и как бы наполняясь все время, никогда не может получить удовлетворение, никогда не может быть насыщен, потому что дух человека предназначен к тому, чтобы насытиться божественной благодатью. И чем бы другим он ни пытался насытиться, подобно пылесосу, который набирает в себя пыль и грязь, он не может насытиться. Человек, дух человеческий не может никогда получить удовлетворение при попытке насытиться чем-то другим, кроме божественной благодати. Дух человека теперь постоянно находится в страдании, в заблуждении. Ум человека помрачается. В соответствии с тем, что помрачается дух, искажается и состояние души. Те естественные, заложенные Творцом добродетели, теперь смешиваются с привнесенными от дьявола страстями. И добродетели теперь действуют не так сильно и активно, потому что ничто их не подкрепляет. Наоборот, как на почве, сорняки растут намного быстрее, чем добрые семена прорастают и приносит плоды, стороньки активней. Вот так и страсти, которые теперь появились в сердце человека, они своими корнями опутывают все сердце, они подавляют добродетели. И если остаток добродетели еще как-то проявляется в первых людях, то из поколения в поколение это все слабее и слабее происходит, а страсти, наоборот, более и более развиваются в людях. И это все передается по наследству. Вот какое искажение человеческого естества произошло вследствие лжи, которую приняли первые люди. То есть душа человека теперь наполняется страстями, которые, естественно, плодят грехи. Человек теперь не может жить без греха. А тело человека, что происходит с телом? Мы все это прекрасно знаем по себе. Тело становится болезненным, тело теперь готовится к смерти, хотя первые люди и прожили очень долго на земле, около 1000 лет, но все равно их постигла смерть. А потом срок жизни Господь сокращает и сокращает в человеческом роде, по той причине, что люди чем больше живут, тем больше набирают грехов, тем больше развращаются. Теперь человеку угрожают не только болезни, но и беды, трагедии, и неприятности, и природные катаклизмы, и эпидемии разнообразные, и даже войны. И люди начинают убивать друг друга. Смерть теперь за человеком ходит по пятам. От самого первого мгновения рождения человека всегда человека преследует смерть. И особенно в последние времена, несмотря на то, что и медицина развивается и достигает уже больших высот, как нам кажется, но это не ограждает нас от смертности, от болезней. И много-много случаев того, когда люди повреждаются, заболевают, умирают. И даже врачи, такие искусные и опытные при современной медицине, не могут спасти жизнь. Дальше святитель Игнатий говорит следующие слова. «Наши праотцы престились, то есть признали истинную ложь, и, приняв ложь под личину истины, повредили себя неисцельно смертоносным грехом, что засвидетельствовала и праматерь наша, Ева». Итак, Бытие, 3 глава, 13 стих. Когда Господь спрашивает, что ты это сделала, Ева, то жена ответила, змей прельстил меня, и я ела. С того времени естество наше, зараженное ядом зла, стремится произвольно и невольно ко злу, представляющемуся добром и наслаждением, искаженной воле, извращенному разуму, извращенному сердечному чувству. Произвольно стремится наше естество потому, что в нас еще есть остаток свободы в избрании добра и зла. А невольно потому, что этот остаток свободы не действует как полная свобода, он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом. Мы родимся такими, мы не можем не быть такими, и потому все мы, без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. Из этого воззрения на состояние человеков в отношении к добру и злу, на состояние, которое по необходимости принадлежит каждому человеку, вытекает следующее определение прелести, объясняющее ее со всей удовлетворительностью. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Итак, как говорит святитель Игнатий, мы теперь стремимся к злу произвольно и невольно. Как следствие повреждения нашего естества ложью, теперь ложь увлекает нас и под видом помыслов, под видом разжигающихся в сердце чувств греховных, мы начинаем стремиться к злу, уклоняемся от истины, и зло делается нам приятней. Удовлетворение наших страстей делается для нас необходимым занятием, потому что страсти разжигают в нас желания, и эти желания мы стремимся удовлетворять. И даже не проверяя умом своим, соответствует это истине или нет, является это для нас, современных христиан, нарушением заповеди, или это есть добро, которое соответствует заповеди. Ум наш так поврежден, что он не только не может отличить добро от зла, он чаще всего зло принимает за добро, а добро нередко принимает за зло. И поэтому выбор мы делаем чаще всего неправильный. Заповеди евангельские мы не помним. Если мы читаем Евангелие, то мы их там не видим. Если увидели и на секунду на них остановились, то мы их не понимаем. Бывает так, что забываем. Естественно, исполнить не можем. Поэтому произвольное склонение к злу, происходит примерно так. Поскольку в человеке сохранился остаток свободы, как дар Творца, свобода разрушена не полностью в человеке, человек хотя и попал в рабство, попал в состояние прелести, лжи и обмана, но в человеке все-таки сохраняется остаток добра. То есть образ Божий в человеке неуничтожим, и оттенки подобия Божьего все-таки в человеке сохраняются. Но подобно, как мы уже сказали, земле, на которой наиболее легко произрастают сорняки и менее удобно произрастают добрые всходы, то быстрее мы совершаем грех.